С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Что увидел комиссар Совета Европы по правам человека в Южной Осетии? Съезд Демократической партии США. Речь Барака Обамы. Что происходит с языком российских политиков? Беседа с известным литератором. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, возвращаемся к главной теме последних недель. Это ситуация вокруг Грузии, российско-грузинский конфликт. В России побывал комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Сначала он съездил в зону российско-грузинского конфликта, а потом провел встречи в российском парламенте, после чего дал пресс-конференцию в Москве. На этой пресс-конференции побывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, и сейчас он в прямом эфире в студии «Радио Свобода». Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Томас Хаммерберг известен такой привычкой. Сначала он приезжает в Россию, например, на Кавказ, смотрит, как там дела, возвращается в Москву и дает очень осторожную пресс-конференцию, потом возвращается в Страсбург, и появляется доклад, в котором содержится много-много-много неприкрытой правды. Здесь Томас Хаммерберг сейчас говорил о том, что виноваты фактически обе стороны. Я уже сейчас могу сказать, что главный тезис этого доклада будет состоять в следующем. Пришло время, когда все лица, принимающие решения со всех сторон, должны уделить больше внимания гуманитарным аспектам кризиса, гуманитарным потребностям людей. Я прекрасно понимаю, что необходимо решать и политическую сторону конфликта, но мой мандат – это стремиться защитить интересы жертв конфликта на основе согласованных стандартов прав человека и в соответствии с международным гуманитарным правом. Мне кажется, что еще не все поняли всю катастрофичность последствий этого конфликта для людей, для пострадавших, для жертв. Десятки тысяч людей стали беженцами. Некоторые смогли уже начать движение назад, на юг с севера, но по-прежнему многие находятся на территории Северной Осетии. В Грузии большое число перемещенных лиц, вынужденных переселенцев. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы содействовать возвращению людей в свои дома. Российские масс-медиа очень сильно уже растиражировали цитату Томаса Хаммерберга, как бы опровергающую ранние заявления Human Rights Watch. В действительности, то, что Томас Хаммерберг сказал про число погибших в зоне конфликта, звучало так. Что касается числа погибших. Я, разумеется, в курсе тех цифр, которые назывались. В частности, с российской стороны некоторые источники давали цифру около 2000 погибших. Грузинская сторона утверждает, что число жертв значительно меньше. Фактически сейчас не знает никто. В некоторых случаях тела налицо, эти тела подсчитаны. В частности, целый ряд тел погибших был подсчитан в больнице в Схинвале. На днях вечером произошел обмен телами погибших с обеих сторон. Проблема заключается в том, что довольно большое число людей пропало, и неизвестно, погибли они или они прячутся. Надо сказать, что многие люди, найденные живыми, которые были предметом обмена на днях, например, 85 человек, которых удерживала осетинская сторона, это были лица, которые пропали, которые затем были обнаружены. Их задержала южно-осетинская милиция. Кроме того, меня проинформировали, что российские миротворцы нашли в районе конфликта около 100 человек, которые прятались, лица грузинской национальности, которых российские миротворцы привезли в Гори и передали грузинской стороне. Я подозреваю, что еще определенное число людей по-прежнему прячутся. Кроме того, нам известно, что определенное число тел погибших в деревнях были погребены там же. Нам даже сообщали, что некоторые погибшие были похоронены на территории дома, в садах, на участках. Их пришлось срочно хоронить, чтобы разлагающиеся тела не стали источником болезни. Сколько таковых, мы не знаем. Пока не удалось составить своего рода карту тех мест в Южной Осетии, где похоронены тела погибших. Я не хотел бы политизировать дискуссию о том, сколько точно людей погибло. Во всяком случае, число погибших, возможно, больше, чем число точно установленных погибших, которое приводилось некоторыми организациями, например, Human Rights Watch. Их подсчет основан на количестве тел, точно найденных и установленных. Но правда, разумеется, выяснится. Я напомню, что в нашем эфире говорила о количестве погибших заместитель директора Московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Уже сейчас Следственный комитет прокуратуры Российской Федерации озвучил свои предварительные данные. У них большая бригада, 200 человек. Они работали на территории республики последнюю неделю. Они говорят о 133 гражданских лицах. При этом я подозреваю, что, учитывая то, что осетинские ополченцы не имеют формального статуса военнослужащих, в эти 133 человека попали и ополченцы. Таким образом, у Следственного комитета прокуратуры и у Human Rights Watch, а Human Rights Watch говорит об этом уже где-то с 11 числа августа месяца, данные очень схожи. Потери измеряются десятками, но не тысячами.
Ну, как же это все отразится на положении России в Совете Европы, собственно, чьим комиссаром по правам человека является Томас Хаммерберг? Об этом я спросил Леонида Слуцкого, заместителя председателя Комитета по международным делам Государственной Думы, который во многом отвечает за связи Думы и ПАСЕ.
Я думаю, что, конечно, будут и антироссийские мушки, в том числе, могут потребовать и переостановления членства России в Совете Европы. Есть такие оголтелые члены ПАСЕ, и они всегда, к сожалению, будут. Но мы, я думаю, что сумеем отстоять свою позицию. За последние годы позиции делегации усилились. Мы научились работать в Совете Европы, не только на уровне парламентской ассамблеи. И сегодня в этой самой широкоохватной европейской организации, которая насчитывает 47 государств-членов, мы достаточно эффективно, как я считаю, продвигаемся российскую позицию. Хотя может нам прийтись, конечно, и непросто. Здесь гораздо более жесткими и более яростными будут дебаты, нежели, например, по Косово. У нас будет возможность свою позицию отстоять, мы это сделаем.
Я спросил Леонида Слуцкого, а в чем же могут обвинить Россию?
Россия якобы выступила агрессором, Россия поправила нормы международного права, суверенитет, территориальную целостность Грузии. Вы меня не заставляете как бы воспроизводить аргументацию наших оппонентов, потому что то, что предлагается в ПАСЕ, и в частности против нас, зачастую носит откровенно нелогичный и даже, я бы сказал, речи шизофренический характер. Когда читаешь эти документы, другого слова не находится. Ничего, я думаю, что сегодня в ПАСЕ сильна здравая составляющая, во всех политических группах в составе парламентской ассамблеи, и мы сумеем, еще раз подчеркну, отстоять наше видение дальнейшего развития этих регионов.
Ну что ж, лексика знакомая. Совсем недавно Сергей Лавров назвал возможные санкции ЕС против России плодом больного воображения. Так что пока ответ России примерно вот такой. Кирилл?
Спасибо, Данила. Вообще о языке российской политики и российских политиков, да и не только российских, мы поговорим в конце этого часа с известным петербургским литератором Самуилом Лурье. Это был Данила Гальперович, наш корреспондент. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в ингушском городе Карабулак убиты два боевика, еще один получил ранение и был задержан. Договор, предусматривающий размещение в Южной Осетии российских баз, военных баз, будет подписан 2 сентября. МИД России считает, что заявление 7 развитых индустриальных стран, осудивших признание России независимости Южной Осетии и Абхазии, носит предвзятый характер и оправдывает агрессию Грузии. Сенатор Барак Обама официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич предстал сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит белорусская политическая тема. Здесь, в Беларуси, завершился очередной этап парламентской избирательной кампании – регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей. Сегодня на пресс-конференции в Минске председатель Центра избиркома Лидия Ермошина заявила, что кандидатами зарегистрированы 276 человек. Тем временем некоторые оппозиционные политики призывают к бойкоту выборов. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
В соответствии с белорусским законодательством, кандидат в депутаты получит из бюджета около $800 на изготовление предвыборных листовок. Кандидат также сможет бесплатно опубликовать свою предвыборную программу в местной газете и получить 5 минут на радио и телевидении. Использовать собственные средства на избирательную кампанию запрещается. Выборы пройдут 28 сентября. В Палате представителей Нижней Палате Белорусского парламента 110 депутатов. Все они избираются по мажоритарной системе. После регистрации выяснилось, что на одно депутатское место будет претендовать менее 3 кандидатов. Выборы в 8 избирательных округах вообще будут безальтернативными. В регистрации по тем или иным причинам было отказано приблизительно каждому 4-му претенденту. По предварительным данным, из 98 представителей Объединенных демократических сил, вошедших в единый список оппозиции, кандидатами в депутаты зарегистрированы 76. Основная причина отказа в регистрации – предоставление недостоверных подписей избирателей, а также неверные сведения о декларациях о доходах и имуществе. Не прошли регистрацию такие известные политики, как заместители председателя Белорусского народного фронта Венцюк Вячорка и Виктор Ивашкевич, один из лидеров коалиции «Европейская Беларусь» Николай Статкевич. В то же время зарегистрированы председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, руководитель партии коммунистов Сергей Калякин и другие лидеры объединенной оппозиции. Как считает политолог Юрий Чаусов, власти показали, что именно они, а не избиратели, будут решать, кто из представителей оппозиции может стать депутатом, а кто нет. Сейчас некоторые политики призывают оппозиционных кандидатов сняться с выборов. Мнение на этот счет политолога Александра Класковского.
Что касается итогов этапа регистрации, то можно сказать, что власть сыграла здесь на грани фола. То есть, конечно, не получилось так, как хотели оппозиционеры, все-таки отсев примерно четверти кандидатов. Вместе с тем, это не та ситуация, чтобы вот громко хлопнуть дверью. Я думаю, что все-таки оппозиция, большинство, по крайней мере, ее сил, ее боеспособных отрядов, решит бороться дальше, потому что, в общем-то, если они сходят с дистанции, то властям ничего не надо и фальсифицировать. Так что я думаю, что оппозиция все-таки поборется. Другое дело, что она будет еще пугать власть, что вот мы за 2 дня до выборов можем снять своих кандидатов и вам испортить картинку. А картинка эта для Запада властям важна.
В воскресенье 31 августа пройдет заседание Политического совета Объединенных демократических сил, на котором будет решаться дальнейшая тактика оппозиции на этих выборах. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Продолжим разговор на международные темы. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич предстал сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. Он должен был ответить, признает ли себя виновным в инкриминируемых ему военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде в ходе войны в Боснии в середине 90-х годов прошлого века. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко. Софья, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что сказал Караджич? Согласился ли он?
Ну, надо сказать, что основным, так скажем, основной интересной личностью, основным сюрпризом, неожиданностью на этом заседании была как раз не фигура Караджича, а фигура нового судьи в процессе по делу Караджича. Это шотландец, 62-летний судья Иэн Бонами. Он был на редкость, вел заседание на редкость эффективно, быстро, строго к обеим сторонам обвинения и защиты. И основной неожиданностью заседания стало то, что он фактически вынес выговор, сделал выговор стороне обвинения, то есть прокурору Алану Тигеру, которому пришлось очень долго перед судьей объясняться, почему же до сих пор не готова официальное обвинительное заключение по делу Караджича, текст которого, как заявляет сторона обвинения, может еще быть подвергнут достаточно серьезным изменениям. Кирилл?
Как выглядел Караджич?
Караджич был одет скромнее, чем в прошлый раз. Держался вообще более скромно. Одет он был в серый костюм, в красный галстук пестрый. Опять появился в здании суда без адвоката. Ему господин Бонами снова заметил, как и его предыдущий коллега, нидерландский судья Альфонс Ори, что у Караджича существует право на то, чтобы взять адвоката из огромного списка при трибунале, но Каржич вновь сказал, что он будет представлять себя в суде сам. Вообще это заседание сейчас проводилось для того, чтобы Каржич вновь смог ответить по всем пунктам обвинения, которых сейчас 11. Но, как я уже сказала, текст обвинения не окончателен, и свой отказ отвечать, виновен ли он, признает ли он себя виновным по всем пунктам обвинения, Каржич как раз мотивирует тем, что обвинение еще не готово.
Софья, скажите, а что происходит с обвинением? Давно уже ходят слухи, что то ли не готово оно, то ли находится в недостаточной степени готовности, так точнее, к началу процесса. Может быть, арест Каржича был неожиданностью?
Ну вот, как я уже сказала, стране обвинения сегодня пришлось отчитываться на эту тему перед судьей, что явилось, на мой взгляд, большой неожиданностью, так как раньше создавалось такое впечатление и на других процессах, и в ходе первого слушания по делу Каржича, который вел судья, нидерландский судья Альфонс Ори, что судья как-то занимал все-таки, ну, конечно, так нельзя сказать, что он занимал сторону обвинения, но он поддерживал эту процедуру, что все, что говорит сторона обвинения, это соответствует некой процедуре слушания. А сегодня было сказано, в частности, вот я цитирую судьей Бонами, что учитывая, что в цель трибунала входит оперативное рассмотрение дела Каржича, и что вообще это дело чрезвычайно важно для репутации, для самого существования трибунала и для истории, очень странно, что сторона обвинения утверждает, что все необходимые изменения и вообще подробное рассмотрение обвинительного заключения происходит только уже после ареста Каржича, как будто бы не было многих лет ожидания его ареста до сих пор.
Спасибо, Софья. Наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко о первом появлении перед Гаагским трибуналом бывшего лидера боснийских сербов. Точнее, это не первое, это второе появление, но он там должен был ответить сегодня на то, согласен ли он с предъявляемыми ему обвинениями. Мы продолжим следить, конечно же, за процессом над Радованом Караджичем, бывшим лидером боснийских сербов. Нашу программу продолжат международные и американские темы. В США в Денвере завершился съезд Демократической партии, на котором официально названы имена партийных кандидатов на пост президента и вице-президента страны. Это Барак Обама и Джо Байден. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Четвертый день съезда проходил не в спортивном комплексе «Пепси», а на футбольном стадионе «Инвеско», где собралось более 75 тысяч зрителей, чтобы услышать, что скажет первый в истории Соединенных Штатов афроамериканец, официально провозглашенный кандидатом Демократической партии на пост президента Америки. В своей речи Обама призвал американцев всем вместе изменить курс, которым страна шла последние годы. Построенная на стадионе сцена была похожа на те, что ставят на стадионах для выступления популярных рок-групп. Выход Обамы был поставлен как спектакль. Выступление не в зале, а на стадионе призвано было, кроме всего прочего, вызвать ассоциацию с тем, как в 1960 году Джон Кеннеди был провозглашен кандидатом Демократической партии на пост президента и произнес речь на Лос-Анджелесском стадионе Мемориал Колизеум на глазах у 80 тысяч зрителей. И еще одно предусмотренное совпадение. В этот день, 45 лет тому назад, борец за гражданские права Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта». Как заметил по этому поводу один из лидеров афроамериканцев, преподобный Ал Шарптон, мечта Мартина Лютера Кинга о равенстве возможностей на пути к осуществлению. Выступление Обамы сопровождалось разноцветным дождем из конфетти и красочным фейерверком. В этот вечер выступил с речью и Альберт Гор, лауреат Нобелевской премии и премии «Оскар», бывший вице-президент Соединенных Штатов. По его мнению, этот съезд был самым зеленым в истории Америки, самым дружественным по отношению к окружающей среде. Об итогах съезда в Денвере, штат Колорадо, рассказывает директор исследовательских программ в Колорадском институте Independence Дэвид Коппел.
Я думаю, съезд прошел очень успешно для демократов. Они сумели объединиться. Они собрали высокого класса политиков, агитировавших за Обаму. На партийных съездах в наше время, в отличие от тех, что были 100 или даже 30 лет назад, уже не решается вопрос, кого из кандидатов номинировать на пост президента. К съезду решение теперь уже готово. Поэтому съезд — это тщательно срежиссированный спектакль для показа по телевидению. С этой задачей съезд Демократической партии справился блестяще. В результате, как и следовало ожидать, рейтинг Обамы, судя по ежедневным опросам общественного мнения, проводимым институтом Галлопа, резко повысился. В этом ему помог съезд. Посмотрим, сумеют ли республиканцы критикой Обамы снизить его рейтинг. Возможно, он дает повод для критики, хотя бы тем, как было обставлено его выступление. Он стоял на фоне вроде бы древнегреческих колонн а-ля Парфенон. В консервативных газетах даже писали, что Обаме следовало выйти в тоге. Художником-декоратором был выбран человек, оформлявший концерты певицы Бритни Спирс. Но своей речью Обама показал, что он серьезный кандидат в президенты, а не просто привлекательный персонаж на телеэкране. В Демократической партии опасались, что Хиллари и Билл Клинтон затмят Обаму. Конечно, роль Клинтонов была очень важной, и они вошли в историю вместе со съездом. Действительно, опасений было много. И Хиллари, и Билл Клинтон говорили великолепно и очень убедительно поддержали Обаму. Главной задачей съезда было убедить сторонников Хиллари Клинтон голосовать за Обаму, а не за Маккейна. Думаю, эту задачу съезд, в общем, выполнил. Обама был представлен в самом привлекательном свете. Но на следующей неделе откроется съезд Республиканской партии, и в связи с этим появится немало негативных материалов об Обаме, в частности, о его дружбе с разного рода радикальными лидерами, вроде Уильяма Эйерса, в прошлом одного из руководителей студенческой маоистской террористической группы. Но пока съезд Демократической партии проделал хорошую работу, пытаясь доказать людям, почему им есть смысл голосовать за Обаму. Мой коллега в Денвере, корреспондент Радио Свобода Хезер Майер, к этому добавила. Избиратели оказались перед трудным выбором. Те, кто не хотят рисковать, кто хотят определенности, предсказуемости, те будут голосовать за Маккейна. Но, судя по опросам общественного мнения, 75% американцев недовольны политикой Вашингтона и хотят существенного изменения курса. Если американцы явятся на избирательные участки с таким настроением, то они могут избрать нового кандидата, несмотря на то, что он всего несколько лет, как в Вашингтоне. Они предпочтут рискнуть и поставить на Обаму в надежде, что он принесет перемены, в которых нуждается Америка. Уже сегодня, на следующий день после закрытия съезда, Барак Обама с женой Мишель и Джо Байден с женой Джилл отправятся на агитационном автобусе в поездку по штатам. Поездка называется «На пути к переменам». Первая остановка в штате Пенсильвания. Затем будут Огайо и Мичиган. Все это самые, так сказать, рабочие, промышленные штаты, где избирателей особенно волнуют проблемы экономики. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Подробнее о завершившемся съезде Демократической партии США, среди других важных и интересных тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в ингушском городе Карабулак убиты два боевика, еще один получил ранение и был задержан. Операция началась сегодня утром и, по данным Интерфакса, уже завершена. До этого сообщалось, что группу боевиков блокировали в одном из частных домов Карабулака. Договор, предусматривающий размещение в Южной Осетии российских военных баз, будет подписан 2 сентября. Как сообщили сегодня представители парламента Южной Осетии, церемония пройдет в Схинвале. МИД России считает, что заявление семи развитых индустриальных стран, осудивших признание России независимости Южной Осетии и Абхазии, носит предвзятый характер и оправдывает агрессию Грузии. Таганский суд Москвы приостановил процесс по уголовному делу против бывшего директора центра Сахарова Юрия Самодурова и бывшего заведующего отделом новейших течений Третьяковской галереи Андрея Ерофеева. Ерофеева. Решение связано с болезнью Ерофеева. Сенатор Барак Обама официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от Демократической партии и выступил с программной речью в Денвере. На выборах 4 ноября Обаме будет противостоять сенатор-республиканец Джон Маккейн. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич предстал сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. Он должен был ответить, признает ли он себя виновным в инкриминируемых ему в преступлениях. На этот вопрос он ответил отрицательно. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг не исключает, что число погибших в результате вооруженного конфликта в Южной Осетии превышает данные международных организаций. Об этом Хаммерберг заявил на встрече с журналистами в Москве. И еще одна культурная новость. С 3 по 8 сентября в Москве на территории Всероссийского выставочного центра пройдет 21-я международная книжная выставка-ярмарка. Ее почетным гостем в этом году станет Украина. Всего же на ярмарке будут представлены издания из 82 стран, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Программа ярмарки столь обширна, что для ее расписания понадобилось издать толстенькую книжку, где плотным шрифтом указано, в какой день, в какое время и в каком павильоне пройдут встречи с писателями, круглые столы, презентации новых изданий и прочие мероприятия. Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев отмечает.
Это крупнейший книжный форум России, это крупнейший книжный форум стран СНГ, и это, можно сказать, крупнейший книжный форум Восточной Европы. Каждый год мы регистрируем увеличение количества участников. И это не только потому, что российская книжная индустрия показывает динамичный рост. За последние 5 лет количество издаваемых книг в Российской Федерации удвоилось. Но еще и потому, что Московская международная книжная ярмарка – это праздник книги всех любителей книжной культуры. Мы ожидаем порядка 300 тысяч гостей, будет порядка 2500 участников. Это издатели, книготорговцы.
Как сообщает Валентина Бабилюлька, она руководитель департамента книги Украинского государственного комитета теле- и радиовещания, Украина уже была почетным гостем на книжных ярмарках в Минске и Варшаве. Теперь пришла очередь Москвы.
Хочу пригласить всех в 58-й павильон. У нас будет возможность проводить там демонстрацию своих книг. Их более 4000. Впервые у нас не такой уже большой опыт участия в выставках ярмарок. У нас было такое упущение, мы не привозили книг, которые бы продавались. И посетители выставки были очень огорчены. Но учитывая этот урок, мы пригласили книгораспространительные организации с Украины, и книга на выставке будет продаваться. Еще хочу сказать, что мы впервые включили в состав украинской делегации писателей с Украины. Также мы планируем провести презентацию репринтного издания «Пересопницкий Евангелие». Это издательство «АДЕФ Украина».
Ну а главное событие украинской программы – презентация книги Гоголя «Петербургские повести» с уникальными иллюстрациями Юлия Чарышникова. Книга, выпущенная издательством «Грани Т», получила главный приз конкурса «Лучшая книга Украины». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в научном мире расскажет Ольга Орлова.
Исследователям из Гарвардского института изучения стволовых клеток и медицинского института имени Говарда Хьюза удалось один тип клеток поджелудочной железы превратить в другой. В поджелудочной железе есть два типа клеток. Первые – экзокринные клетки, предназначенные для выработки пищеварительных ферментов. И таких клеток достаточно много. Другие, так называемые бета-клетки, являются гораздо более редкими. Они выделяют инсулин. При диабете нарушается работа именно бета-клеток, и организм испытывает недостаток инсулина. Ученые поставили перед собой задачу перепрограммировать более многочисленные клетки в редкие бета-клетки. Для этого был использован обезвреженный аденовирус. В него ввели гены клеток, из которых развиваются взрослые бета-клетки. Вирус с помощью обычной инъекции был введен в организм мыши, страдающей диабетом. Вирус достиг поджелудочной железы и проник в ее экзокринные клетки. Через некоторое время из них развились новые бета-клетки и начали нормально производить инсулин. Ученые считают, что подобный метод поможет в будущем запустить развитие тех клеток организма, в которых он испытывает недостаток. Если это удастся, можно будет также восстанавливать пораженные ткани печени или сердца. Итальянские ученые из Политехнического университета города Анконе с помощью проб исследовали дно Мирового океана во многих точках планеты и на разных глубинах. Согласно предыдущим исследованиям, дно Мирового океана богато питательными элементами, но крайне скудно заселено. Итальянские исследователи обнаружили, что в верхних слоях донных отложений содержится огромное количество вирусов. Расчеты показали, что в среднем 1 грамм отложений содержит около миллиарда вирусов. Очень многие бактерии, обитающие на дне, поражены вирусами. Бактерии могут размножаться сами и служат размножению вирусов, но не могут стать основой пищевой цепочки. Из-за вирусного поражения они несъедобны. Большой космический гамма-телескоп НАСА, запущенный на орбиту в июне, передал первую карту звездного неба. Космический телескоп получил название Ферми-телескопа в честь великого итальянского физика. Телескоп ведет съемку неба в гамма-лучах. В течение 2 месяцев астрономы тестировали и настраивали оборудование космической лаборатории. На первой карте отчетливо виден раскаленный газ Млечного Пути, пульсары и очень далекий источник гамма-излучения, находящийся на расстоянии более 7 миллиардов световых лет от Земли, созвездии Пегаса. Ферми-телескоп будет передавать на Землю полную карту звездного неба каждые 3 месяца.
Ольга Орлова, панорама новостей науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Политика онлайн». Она посвящена все той же главной теме последних недель. Речь пойдет о российско-грузинском конфликте, точнее, о разнообразных, прежде всего, дипломатических и прочих последствиях этого конфликта. Итак, рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Признание России независимости Южной Осетии и Абхазии получило таки международную поддержку. Действия России одобрили 2 такие авторитетные международные организации, как «Хамас» и «Хизбалла». Так, как всегда иронически, начинается комментарий московской писательницы и публицистки Юлии Латыниной под заголовком «Хамас и Хизбалла поддержали какой ты», с которым можно познакомиться на страницах сетевого ежедневного журнала. По мнению Юлии Латыниной, эта замечательная дружеская поддержка лишний раз свидетельствует о том, что происходит в Закавказье.
А именно о палестинизации Кавказа, о разделении Грузии на 2 части, европейскую процветающую Грузию с центром в Тбилиси и 2 парагосударственных анклава, являющихся заложниками или союзниками России. Как устроена Хизбалла? А очень просто. Есть Израиль, где люди работают, трудятся, живут. А есть Хизбалла, которая шмаляет по этому Израилю ракетами, запущенными из собственных домов, полных жен и детишек, и объясняет, что во всем виноваты проклятые евреи. Никакой другой работы, кроме как запускать ракеты, нет. Никакого другого смысла жизни, кроме ненависти к евреям, тоже. Если евреи не отвечают на ракеты, ракет становится больше. Когда евреи отвечают, на свет торжественно извлекают трупы убитых детей. Те и говорят: «Мы же вам говорили, что евреи из чади ада». Найдите, что называется, 9 различий с Южной Осетией, где по грузинским селам палили из автоматов, а то из минометов, а ответный огонь называли провокацией, где пропаганда грузин как врагов нации занимала все время, оставшееся от показа мудрого вождя какой-то, когда в селе Курта в соседнем грузинском анклаве выстроили больницу, куда можно было пойти лечиться, а заодно кинотеатр, дискотеку, магазины и прочее, власти перекрыли границу и не смогли починить водопровод, а населению объяснили, что воды нет, потому что ее выпили грузины.
Юлия Латынина продолжает, цитата: «Вот это-то совместное предприятие по освоению денег на борьбу с Грузией мы и признали, и после этого признания президент Медведев заявил, что готов к новой холодной войне».
Насчет холодной войны не знаю, но я бы сравнила происходящее со сравнительно недавним поворотом в мировой истории, с 11 сентября 2001 года, и сравнила бы вот почему. У Аль-Каиды нет ни людских, ни материальных, ни интеллектуальных, ни финансовых ресурсов, чтобы хоть как-то соперничать со свободным миром. Аль-Каида не сделала ни одного открытия, не построила ни одного завода. Ее члены не написали ни одной книги, достойной занять свое место в мировой литературе. Единственный ресурс, которым обладает Аль-Каида, это сам открытый мир, его научные достижения, его промышленная инфраструктура. И вот оказалось, что это интеллектуальное и финансовое зеро способно причинить открытому миру капитальное зло. И для этого не надо ничего, ни творить, ни создавать, ни изобретать. Достаточно злой воли. Почти невозможно ничего противопоставить террористам, которые решили захватить самолет, взорвать поезд или взять в заложники школу.
При этом Юлия Латынина подчеркивает, что ресурсы свободного мира и нынешней России почти так же несопоставимы, как ресурсы свободного мира и Аль-Каиды.
В России нет ничего, кроме нефти и газа. В наших магазинах продаются турецкие шмотки, китайская электроника, индонезийские кроссовки, финские унитазы и тайваньские мобильники. Наша элита ездит на импортных машинах, покупает дома за границей и обучает детей в западных университетах. Почему-то она отдыхает не в передовых странах типа Северной Кореи или Ливии, которые вместе с нами противостоят Четвертому Рейху в лице США, а на проклятом Западе. И, о чудо из чудес, даже свои личные счета эти люди держат не в Венесуэле или Иране, а в Швейцарии и Великобритании. Это вовсе не новая холодная война, и не мечтайте. В холодной войне сражались страны с сопоставимыми военными бюджетами. Правда, для того, чтобы бюджеты были сопоставимы, СССР тратил до 70-80% ВВП на оборону. При этом в его распоряжении были ресурсы Восточной Европы и выдающиеся умы вроде Ландау, Келдыша, Королева. Теперь ресурсы несопоставимы даже близко. Ландау и Келдыши уехали, Восточная Европа разбежалась, а население, которое раньше довольствовалось пайкой хлеба, не может теперь прожить не то, что без иностранного мобильника и иностранного телевизора. Оно не может прожить и без американского боевика. Петросян не в силах удовлетворить его взыскующий вкус. Кроме Петросяна, искатели пищи духовной жаждут еще и Сильвестра Сталлоне и Бритни Спирс.
Юлия Латынина замечает, что современное цивилизованное открытое общество с трудом, но иногда может справиться с единичными террористами. Однако оно совершенно не приспособлено для борьбы с террористическими анклавами и идеологиями. И поскольку, продолжает она, единственный ресурс, который остался у Кремля, это злая воля, то это очень плохо, ибо этот ресурс практически неисчерпаем, хоть и не привлекателен, хотя бы даже в выпусках новостей.
Все время видим новости о террористах, катастрофах и так далее. Но есть вещи, которые никогда не попадают в новости, потому что они представляют из себя скучную положительную работу, но в результате которых все-таки оказывается, скажем, что США или Европа обладают высоким уровнем жизни, а страны, занимающиеся такой вот маргинальной активностью или просто террористические организации, они обладают очень низким уровнем жизни. В новости попадают скандалы, преступления, теракты, а причины, по которым нормальные страны живут нормально, они не попадают в новости, но, тем не менее, они составляют суть нынешней жизни. И сопротивление злу в 20 веке и теперь в 21-м, да, это, конечно, невооруженное сопротивление злу. А каждый раз, когда свободный мир по тем или иным причинам выбирает путь вооруженного сопротивления злу или тому, чего он считает злом, или того, что он считает своей законной территорией, вне зависимости, это Америка делает в Ираке или в Афганистане, это Израиль делает в Ливане, это Грузия делает в Южной Осетии, мы видим, что они на самом деле попадают в большое дерьмо.
Мнение московской писательницы и публицистки Юлии Латыниной. Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа, экономическая панорама и еще один разговор о последствиях российско-грузинского конфликта. Сейчас же в Москве 17 часов 45 минут и главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в ингушском городе Карабулак убиты два боевика, еще один получил ранение и был задержан. Договор, предусматривающий размещение в Южной Осетии российских военных баз, будет подписан 2 сентября, сообщили сегодня представители парламента Южной Осетии. Таганский суд Москвы приостановил процесс по уголовному делу против бывшего директора центра Сахарова Юрия Самодурова и бывшего заведующего отделом новейших течений Третьяковской галереи Андрея Ерофеева. Решение связано с болезнью Ерофеева. Сенатор Барак Обама официально принял предложение стать кандидатом в президенты США Демократической партии и выступил с программной речью в Денвере. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич предстал сегодня перед Международным трибуналом в Гааге.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Курсы валют, ситуация на биржах, интервью на экономические темы, новости, тенденции развития рынка в панораме Ивана Трефилова.
Российская государственная корпорация «Фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства» провела первый аукцион по размещению временно свободных средств на счетах коммерческих банков. Их объем составил 20 миллиардов рублей или в пересчете по текущему курсу более 800 миллионов долларов. Российский Вымпелком, второй по количеству абонентов оператор сотовой связи в стране, официально объявил о подписании соглашения с американской компанией Apple, предусматривающего начало продаж в России смартфонов iPhone, работающих в сетях третьего поколения. Сообщается, что они начнутся до конца 2008 года. Другие детали подписанного соглашения не раскрываются. По мнению участников рынка, стоимость смартфона iPhone в России в рознице составит около 1000 долларов. Российские регионы готовы к наступающему осенне-зимнему отопительному сезону примерно на 65%. Причем эта подготовка по всем параметрам опережает темпы прошлого года, сообщил министр регионального развития Дмитрий Казак. Сейчас, по его словам, наибольшее беспокойство федерального центра вызывает ситуация в северных территориях и на Дальнем Востоке страны, особенно на Камчатке. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, завершила покупку более 75,5% акций бизнеса по выпуску соков российской компании «Лебедянский» почти за 1 миллиард 400 миллионов долларов. В эту сделку не вошли активы «Лебедянского» по производству детского питания и минеральной воды, которые ранее были выделены в отдельную компанию. Основные индексы на российском фондовом рынке к середине торгового дня в пятницу снизились примерно на 1-2% по сравнению с открытием торгов. Однако накануне рынок, наоборот, продемонстрировал подъем, ставший максимальным с конца января текущего года. За четверг фондовые индексы выросли более чем на 4% на фоне подорожавшей нефти и благоприятной статистики о росте экономики США во втором квартале, рассказывает Анна Егорова.
Всю прошедшую неделю российский рынок акций демонстрировал падение. Эксперты называют среди причин негативный фон на мировых торговых площадках, дешевеющую нефть, политические риски, связанные с ситуацией вокруг признания России независимости Южной Осетии и Абхазии, и желанием России выйти из некоторых соглашений по ВТО. Однако в четверг, несмотря на угрозы санкций со стороны Запада и на фоне осторожной поддержки с Востока, ситуация на рынке переменилась. На закрытии торгов индекс РТС вырос более чем на 4%, а ММВБ почти на 5%. России помогла внешняя конъюнктура и внутренняя динамика, считает аналитик инвестиционной компании «Юникредит Атон» Александр Малюгин.
Я думаю, вчерашний рост был связан с тремя факторами. Во-первых, американцы отчитали о неожиданно высоком росте ВВП 3,3%, что, конечно, никто не ожидал. Это просто фантастика. Все восприняли это очень позитивно. Была выше цена на нефть, что, конечно, хорошо для нашего рынка. И главное, что наш рынок вошел в стадию корпоративных отчетов. Это единственное, что может сейчас порадовать инвесторов. Сильные результаты за второй квартал и первое полугодие. Некоторые компании начали давать отчеты за второе полугодие, они были очень хорошими, поэтому рынок вчера вырос.
Более других в четверг подорожали бумаги нефтегазового сектора. Лидерами роста стали Роснефть и Лукойл, чьих отчетов за второй квартал инвесторы ожидали с нетерпением. Но отчет Лукойла потенциальных покупателей явно разочаровал, говорит Александр Малюгин. Впрочем, это не единственная причина сегодняшнего снижения рынка.
Сегодня, я думаю, что происходит, во-первых, небольшой откат к вчерашнему огромному росту. Во-вторых, нефть чуть ниже. В-третьих, Лукойл отчитался, немного разочаровав инвесторов. Но я думаю, вот эти факторы провоцировали понижение котировок. Надеюсь, оно будет временным. И сегодня и на следующей неделе, всю следующую неделю российские компании будут публиковать снова корпоративные отчеты за второй квартал и первое полугодие. И мы ожидаем, что они будут очень сильны, и это повысит котировки наши.
Несмотря на оптимистические прогнозы, эксперты все же не ждут, что в ближайшее время российские индексы смогут наверстать упущенные за лето уровни. Российский рынок связан с мировыми, а они в июле-августе тоже снижались. Угроза рецессии мировой экономики и дополнительные внутрироссийские стрессы, как, например, дело Мечела, уронили капитализацию российского рынка почти на четверть. И ралли вверх не предвидится. Как говорит Александр Малюгин, у российских инвесторов просто нет на это денег.
Падали глобальные рынки все, без исключения, во всем мире, в том числе числе и наш. Масло в огонь добавила ситуация с Мечелом. Сейчас вот политическая крайне нестабильная ситуация. Я думаю, что ожидать какого-то роста в обозримом будущем не стоит по той причине, что на рынке нет денег. Во-первых, российские компании стоят очень дешево, но я бы сказал, что западные компании стоят тоже дешево. И фонд-менеджеры могут выбирать, куда инвестировать при прочих равных условиях. Они, может быть, выберут рынки, где меньше, скажем, политические риски. Возможно, отнесут деньги на другой рынок. Россияне, как правило, более патриотичны, но русских денег здесь на рынке нет.
На российском рынке сейчас действуют продавцы. Среди покупателей российских бумаг в основном спекулянты, а долгосрочные инвесторы занимают выжидательную позицию. Многие аналитики полагают, что РТС до конца года не сможет даже приблизиться к отметке в 2000 пунктов. А это значит, что до майских уровней ему очень далеко.
Это была моя коллега Анна Егорова. Курс доллара на сегодня 24 рубля 55 копеек. На выходные понедельник 24,58. Евро сегодня стоит 36 рублей 29 копеек, курс на следующие дни 36,23. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в конце этого часа нашей программы мы возвращаемся к ситуации вокруг российско-грузинского конфликта. Язык, который используют стороны, становится все резче и, честно говоря, страннее, неуместнее для государственных деятелей. Представитель России в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин мало того, что обвинил США в лицемерии, он еще в своем выступлении зачем-то помянул инопланетян. Премьер-министр Владимир Путин рассказал в интервью CNN о том, как некие могущественные силы в Вашингтоне плетут заговоры. А в отношении ведущего американского телеканала Fox и вовсе использовал непарламентские выражения. Не отстал от них и президент Грузии Михаил Саакашвили, который тоже вспомнил про инопланетян. Надо сказать, такого языка политиков в мире еще никто не слыхал. О том, что происходит с этим языком, я побеседовал с петербургским литератором и публицистом Самуилом Лурье. Самуил Аронович, вот этот странный лексический набор, о чем он говорит? О какой-то растерянности, потому что дипломатический язык не предполагает разговоров о пришельцах, о космосе, не в прикладном отношении, разговоров о том, что кто-то наложил, извините, в штаны и так далее. Это что, конец большого стиля?
Не знаю, когда существовал большой стиль, но мне кажется, что это логический результат процесса, описанного Джорджем Оруэллом, который называется «Двоемыслие». Распад смыслов, когда слово значит одновременно и то, что оно значит, и прямо противоположное, то так оно и бывает.
Оруэлл, когда описывал новояз, вот этот язык, в котором все значит совсем другое, все-таки вот этот новояз, и мы помним прекрасно, по советскому времени, это была очень мощная система лексическая и система смыслов, которые друг с другом соотносились, которые ложились на определенные идеологемы и служили им. Сейчас никакой идеологемы нет. Может быть, в этом причина распада вот этого языка?
Мне кажется, что нам тогда был Оруэлл не совсем понятен. Это неисчерпаемая книга. На том уровне в советское время, когда мы ее читали, то нам казалось, что в сущности, вот да, действительно, точки А соответствует, точки А в реальности соответствует точкам А прим, агитпропе. И все было действительно как-то соотнесено. Но вот теперь видно, что речь шла о чем-то большем, о каком-то насаждаемом пороке мышления. То есть, когда закон тождества отменяется, и закон исключенного третьего отменяется, и слово не просто значит противоположное, а оно значит и то, и другое, и вообще-то не значит ничего. Слово, ну, вообще говоря, оно существует для того, чтобы заполнять пространство между поступками, и больше ни для чего вообще.
Для советских руководителей все-таки у них были уже готовые слова, написанные в той или иной степени Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталином в некотором смысле и так далее. Они использовали эти готовые слова, когда у них возникала потребность обозначить что-то иное, что не описывается этими словами, у них возникали как раз такие сложности и тавтологизмы, и такие, как экономика должна быть экономной и так далее. Но все-таки они использовали довольно ловко вот эти уже готовые блоки слова. слов. Сейчас кто является поставщиком слов для руководства России? Потому что это разные совершенно пласты. Это какая-то приблотненная лексика дворовая. Это и вот эти инопланетяне, то ли из голливудских фильмов, то ли из фантастических советских романов. Что это?
Да, я тоже думаю, что это, конечно, такие приблотненные и пригибленные одновременно люди. Они имеют такой речевой этикет, когда вещи не называются своими именами вообще. И похоже, что тут действительно названия отстали от предметов. И если положить это еще на какой-то царящий в головах и в реальности абсурд, то вот получается то, что получается. Видите, та схема, про которую вы говорили, советская, она все-таки исходила из того, что реальность существует. А мне кажется, что теперь люди, которые принимают решения, думают, что реальности нет вообще. А вот то, что они говорят, не описание реальности, а это просто вот реальности есть. Это есть акт постоянного унижения здравого смысла.
И вот в связи с этим вопрос о реальности. Владимир Путин в интервью CNN рассказывает о том, что события в Грузии – это некий заговор. Заговор с целью поднять шансы одного из кандидатов. Конечно же, он имеет в виду Джона Маккейна. Он намекает на то, что это заговор вице-президента нынешнего Дика Чейни. Всю эту версию он почерпнул, естественно, из российского телевидения. Итак, российское телевидение, которое находится под государственным контролем, и оно воспроизводит какие-то версии реальности, и эти версии реальности являются настоящей реальностью для тех, кто отдает приказания этому самому телевидению и другим средствам массовой информации. Круг замыкается.
Да, он замыкается. Я тоже обратил внимание на это высказывание, но с другой точки зрения. Потому что если человек говорит, что это заговор, допустим, американских спецслужб, то получается, он же в нем участвовал, он поддался на эту, скажем так, провокацию. То есть либо совершил политическую ошибку, либо выполнил политический заказ враждебной силы. Понимаете, это само по себе выглядит каким-то абсурдом. Ну, нельзя же сказать, мы исполнили заказ, вот мы сделали именно то, чего хотел Маккейн. Это можно сказать, когда ты не совсем осознаешь, что будет у тебя в конце предложение, да, такое сказуемое.
Я беседовал с известным петербургским литератором Самуилом Лурье. И эта беседа завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы. Мы поговорим о том, что произошло сегодня в Гааге на международном трибунале. Появился вновь Радован Караджич, который отверг все обвинения, которые против него выдвигаются. Также некоторые другие темы. Поговорим о речи Барака Обамы на съезде Демократической партии в Денвере. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15000.